они увидели груду обгорелых костей. Хоббита мгновенно затрясло от страха.
«Не пугайтесь, друзья»,
— Рогволд говорил приглушенно, словно тоже опасался чего-то.
«Я понимаю, что вы оба сейчас подумали. Но кости — это конские. Видите черепа?»
«Зачем они здесь?»
— недоуменно покачал головой Торин.
«Постой!»
— Рогволд остановил его внезапным движением руки. Он присел на корточки и указал ножнами в самую середину костра. Фолка пригляделся. Почти неразличимые, среди окружавших их углей, там лежали присыпанные пеплом три коротких широких меча.
«Это по твоей части, почтенный Торин»,
— по-прежнему негромко сказал Рогволд.
«Что ты о них скажешь?»
«Надо взглянуть поближе».
Тоже понизив голос, отозвался Торин и подошел к краю черного круга. Остановившись, он нерешительно огляделся. А потом махнул рукой и шагнул прямо в залу. Вокруг его тяжелых, кованых железом башмаков взвилось сероватое облачко. В ту же секунду Фолка, изо всех сил зажмурившись, не своим голосом завопил.
«Стой!»
Стоило гному сделать первый шаг, как в сердце хоббита, словно впились незримые ледяные когти, под ногами закачалась земля. Он явственно слышал яростное сдавленное шипение, донесшееся откуда-то снизу, из потайных подземелий. «Стоит гному сделать еще шаг, и произойдет непоправимое!» Торин и Рогволд одновременно резко повернулись к хоббиту. Фолка шатался из стороны в сторону, прижав ладони к ушам, но страшное, неслышимое другим шипение не умолкало.
«Что с тобой, Фолка?»
– тревожно спросил Рогволд, заглядывая в полные безотчетного страха глаза хоббита.
«Что случилось?»
Тем временем Торин решительно подошел к присыпанным пеплом мечам, поднял один из них и, держа оружие под мышкой, поспешно направился к Фолка. У хоббита все поплыло перед глазами от охватившей его непонятной, неведомой раньше сердечной боли. Ноги подкосились. Рогволд подхватил его. Висевший за плечом Фолка колчан соскользнул, и хоббит, пытаясь удержать его, ощутил пальцами знакомую теплоту эльфийского лука. И тогда он начал бороться. Казалось, прикосновение к этому древнему оружию сказочного народа придало ему новые силы. На самом же деле, это было не так. Но маленький хоббит наивно верил, что подобные вещи обладают скрытой от глаз мощью Элдора, и эта вера помогла ему. Он сделал отчаянное усилие, пытаясь освободиться от сдавливающих сердце тисков. Противника он не видел, не мог схватиться с ним в открытую. Но страх начал отступать, боль в груди утихла, ноги больше не подкашивались. Шипение еще слышалось, но теперь в нем была лишь бессильная злость. Фолка покраснел от натуги, но стоял твердо.
«Да что с тобою, скажи, наконец!»
– тормошил его Торин.
«Уже проходит».
Фолка попытался улыбнуться, но улыбка все же вышла довольно блеклая.
«Уф, и напугал же ты нас!»
Гном вытер пот со лба.
«Дурное, конечно, тут место. Мне и самому почему-то дышать трудно. Ладно, давайте посмотрим на меч».
Торин склонился над оружием, протер его пучком зелени. На широком, обоюдоостром клинке возле самой крестовины показалось крошечное, едва заметное клеймо. Круг с уходящей вверх лестницей, точнее, с просто пересекавшей его слева направо ломаной линией, напоминавшей изображенную сбоку лестницу. Гном почесал в затылке.
«Впервые вижу такое клеймо. Работа не гномья. Это уж точно. Хотя сталь превосходная. И прокован неплохо. А вот закалка снова подкачала. Да, и отделан грубовато. Не городской, как говорится, умелец. Но большой мастер».
«А где его сделали? Не можешь сказать?»
– спросил гнома Рогволд.
«Смахивают на клинки, что куются между туманными горами и краем зеленых лесов»,
– задумчиво ответил гном.
«Те же три желобка, тот же спуск, те же пропорции. Но делал, повторяю, большой мастер, кузнец, что называется, внимавший Дьюрину. Но у него не было возможности или желания как следует отделать свою работу. Сталь человеческая. И мне кажется, что она сварена из железа рудников горы Гундабад, что на самом севере Туманных гор. Гномы ушли оттуда давным-давно. Сгинули и орки. Копи остались людям.
Разведчики стояли тесной кучкой в самой середине круглой долины. Фолка окончательно пришел в себя и настороженно оглядывался по сторонам, пока Рогволд и Торин были поглощены беседой. Сумрачным строем их обступали курганы. Обманные камни на вершинах казались пронзившими землю наконечниками исполинских копий. Словно там, в глубине, спали какие-то гигантские воины в полном вооружении. Подул ветер. Небо стало затягиваться низкими серыми тучами. Утихшее было шипение раздалось снова, но теперь хоббит был готов встретить его.
«Не поддамся, не поддамся»,
– твердил он себе, крепко стискивая зубы. Лук и стрелы он держал наготове. Что-то чувствовали и оба пони, и лошадь Рогвалда. Они насторожились. Перестали щипать траву и перешли поближе к хозяевам. Разговор Торина и Рогволда как-то сам собой замер. Трое путников молча стояли спина к спине и встревоженно глядели на закрывшее горизонт кольцо холмов. Над зелеными вершинами видно было только небо. Ветер усиливался. Зло и тонко свистя на острых краях клыков. Стало холодно и неуютно. Они словно вторглись в чьи-то заповедные владения, где время не движется уже много столетий. Фолка не выдержал первым.
«Слышишь, что-то шипит»,
– шепотом сказал он Торину.
«Шипит? Клянусь Дьюрином. Ничего не слышу. Может, ветер. Но местечко, доложу я вам, Рогволд. И чего мы сюда тащились, а?
Мы узнали много очень важного», –
сквозь зубы сказал Рогволд, не сводивший глаз с могильников.
«Даже тревога, которую мы все ощутили сейчас, это тоже важно».
«Постойте!»
– вдруг схватил их за руки хоббит.
«Слышите? Слышите, встает! Лезет вверх! Идет сюда!»
Фолка почти взвизгнул.
«Ничего не...»
– начал было гном, но его остановил Рогволд.
«Погоди, друг!»
– тихо сказал он.
«Хоббиты должны чувствовать подобное лучше нас. Мне тоже что-то начинает казаться».
«Да что чувствовать? Что начинает казаться?»
– взорвался гном.
«Я же говорю, дурное место!»
На хоббита было жалко смотреть. Он ощущал, как ступают по их следам чужие ноги. Земля не вздрагивала. Она только чуть-чуть колебалась, словно поверхность воды при слабом волнении. Но в чем хоббит не мог ошибаться? Приближалась чужая сила. Сила, с которой уже давным-давно не имели дела ни хоббиты, ни гномы, ни люди.
«Спокойно, Фолка»,
– тихо сказал ловчий.
«Нам уже не уйти. Видишь, что с конями?»
Оба пони и кобыла Рогволда упали на траву, точно им подрубили ноги. Несчастные животные жалобно ржали, выгибая в сторону хозяев упругие шеи, словно просили защиты и помощи. Гном застыл на месте. Рогволд побледнел. И тут Фолка, хоббит из мирных обитаний, вдруг понял, что стоять больше нельзя. Схватил лук, наложил стрелу и, очертя голову, ринулся туда, откуда на них надвигалось неведомое. Рогволд и Торин бросились за ним. Не успели они пробежать и двух десятков шагов, как ветер внезапно взвыл и задул в лицо с неистовой силой. Фолка остановился, прикрывая лицо ладонями. И в этот момент на ближайшем кургане, к которому он рванулся, появилась человеческая фигура. Незнакомец был очень высок. На две головы выше ловчего, в котором было 6,5 футов. Закутан в серый плащ, в серо-стальном шлеме, закрывавшем не только голову, но и нос, щеки. Там, где были глаза, друзья увидели непроглядную черноту. Ветер рвал полы гигантского плаща, окутавшего фигуру странного человека с головы до пят. А тот стоял неподвижно. Замер, глядя вниз на окаменевших путников. Ветер внезапно утих. Слышно было только испуганное ржание лошадей. Фолка облизнул пересохшие губы. Страх, казалось, парализовал его. Но что-то более сильное, чем страх, соединившись с усилиями его собственной воли, заставило хоббита двинуться вперед. Он попытался крикнуть.
«Стой! Стреляю!»
Но фигура на кургане сделала шаг навстречу, и крик умер на губах у Фолка. Из горла вырвался только стон. И тогда хоббит,